В эфире «Большая игра». В понедельник, в начале следующей недели, откроется саммит НАТО в Вильнюсе. И от этого саммита ожидали очень и очень много. В первую очередь ожидали, что в преддверии саммита будут впечатляющие результаты украинского наступления, и что Зеленский появится в Вильнюсе в ореоле победителя, ну и, как говорится, победители не судят, и наоборот, победителей вознаграждают. А результатов-то пока наступления не видно. И господин Данилов, секретарь Совета Безопасности Украины, даже выдвинул очень интересную теорию, что во время наступления на самом деле наступать совершенно не обязательно. Вполне можно топтаться на месте, если ты перемалываешь вооружение и живую силу противника. Ну, в общем-то, я так представляю, что если бы Зеленский приехал с этим заявлением в Вильнюс как своим главным результатом перед саммитом, где он хотел, чтобы ему предоставили какие-то новые гарантии со стороны НАТО, наверное, как-то подумали, что он еще больше комик, чем предполагалось. Поэтому, естественно, поскольку свято место пусто не бывает, то в отсутствие продвижения вперед возникла новая интересная теория. Оказывается, Россия собирается взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Вообще-то эта электростанция находится на территории, контролируемой Россией. И это был бы, ну, скажем так, первый случай в истории, когда кто-то взорвал бы станцию с потенциалом для радиации и серьезного ущерба своей собственной территории. Это был бы действительно уникальный случай в истории. Но ведь все же знают, конечно, с точки зрения Зеленского, что у русских уникальная загадочная душа, почему бы им и это не сделать. И вот давайте послушаем, что сообщил президент Зеленский по поводу зловещих российских планов в отношении атомной электростанции.
Россия должна четко усведомлять.
Россия должна четко осознавать, весь мир видит, каким сценарием готовятся террористы, и мир готов на это реагировать. Радиация – это угроза для всех. К сожалению, своевременной масштабной реакции на теракт на Каховской гидроэлектростанции не последовало. И это может подтолкнуть Кремль к совершению нового зла. Каждый человек в мире несет ответственность за то, чтобы остановить это. Никто не может оставаться в стороне, поскольку радиация поражает всех.
Никто не может оставаться в стране, поскольку радиация поражает всех. Но, видимо, с точки зрения Зеленского, она либо не поражает людей, живущих на контролируемой Россией территории, либо действительно вот русские такие уникальные мазохисты, что готовы на все. Причем никакого объяснения, зачем бы это Россия сделала, кроме того, чтобы помочь Зеленскому получить больше от НАТО в Вильнюсе, никаких объяснений этого не дают. Ну, если вы кого-то демонизируете, как они демонизируют Россию уже на протяжении длительного времени, на коллективном Западе, конечно, прежде всего на Украине, то зачем же представлять доказательства? Зачем искать какие-то конкретные злодеяния со стороны демона, который виноват уже тем, что он демон. Но есть вот и какие-то более конкретные свидетельства того, как к этому вопросу подходит Украина. И давайте послушаем, что по этому поводу сказал советник главы Росатома господин Карчер.
Ночь прошла спокойно, расслабленности нет. По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло.
Говорит в данном случае господин Карча в контексте своего прежнего заявления о том, что Украина собирается практически немедленно совершить атаку на электростанцию. Давайте послушаем.
5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов «Камикадзе». Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда «Точка-У», начиненного радиоактивными отходами.
Так почему же это нападение не имело места? Господин Карчев, ссылаясь на осведомленные источники, объясняет, что так произошло потому, что было сделано вот это опережающее предостережение со стороны России, которое он сам и озвучил. И в результате европейские лидеры стали звонить срочно Зеленскому и отговаривать его от того, чтобы он шел на подобную провокацию. При всех условиях мы можем сказать, что МГТ, которая недавно инспектировала станцию и имеет там постоянное присутствие, как заявил их директор Гросси, они не обнаружили следов какого-то российского минирования или каких-то других признаков, что Россия готовит там какое-то нападение. Давайте послушаем.
Я контактировал с экспертами постоянной миссии на ЗАЭС сегодня, всего несколько часов назад. Мы в курсе утверждений и заявлений обеих сторон. В ходе недавних инспекций мы не зафиксировали каких-либо признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены. Как вы знаете, там проводятся активные боевые действия. Я был там пару недель назад и могу сказать, что бои проходят очень близко. Поэтому мы не можем спокойно на это смотреть. Мы продолжим постоянно мониторить ситуацию и предоставлять актуальную информацию.
Я немножко знаком с западной прессой и как она освещает действия России. Ну вот всем понятно, и стоящим за этим столом, я уверен, и более широко в экспертном сообществе в Москве, и тем более в российском руководстве, всем понятно, что если бы что-то произошло на этой станции, то какое бы объяснение ни дала Россия, это бы объяснение было бы рассмотрено под микроскопом. Причем не просто под микроскопом, но с такой очень враждебной, скептической перспективой. Представить себе в этой ситуации, что Россия планировала нечто, в чем обвиняет Зеленский, ну, с моей точки зрения, требует большого воображения. И этого воображения уже даже начинает не хватать таким постоянным сторонникам Киева, как, допустим, вашингтонская влиятельная газета «Вашингтон-Пост». Давайте послушаем.
Институт изучения войны отметил в своем анализе, опубликованном во вторник, что, несмотря на то, что каждое из упомянутых государств ужесточило свою риторику, вероятность того, что Москва спровоцирует ядерную катастрофу, мала. В институте заявили, что провокационные заявления и, возможно, провокационные действия предназначены для пропаганды с целью обвинить Украину в безответственности в преддверии саммита лидеров НАТО.
Видите, как интересно. Провокация со стороны России, ее вероятность мала. Но, тем не менее, все равно Москва виновата, потому что, видимо, отрицая свои провокационные намерения, она тем самым дискредитирует Украину. Почему мы приводим цитату именно из этой статьи? Да потому что Институт по изучению войны финансируется Пентагоном и очень близок к вашингтонским ястребам. Вот если есть организация, которая... Но если бы у нее были хоть малейшие основания обвинить Россию с доказательствами провокации, они бы это наверняка сделали. Ну и теперь возникает вопрос, что же все-таки произойдет в Вильнюсе. Давайте исходить из того, что либо провокации ни с чьей стороны не будет, либо что если что-то подобное произойдет, навесить это на Россию все-таки не смогут. Обвинения будут, шумные заявления, но не будет, ну, если хотите, той степени уверенности среди даже лидеров НАТО, которая позволила бы Зеленскому использовать подобного рода инсинуации для того, чтобы подменить ими отсутствие успехов на поле боя. И вот возникает вопрос, что, во-первых, может реально получить Зеленский на саммите в Вильнюсе. И второй вопрос, наверное, для нас даже более актуальный. В общем-то, какие в этой ситуации интересы России? Давайте я начну с первого вопроса о том, что реально может получить Зеленский. Но я сразу скажу, что он не получит членство в НАТО.
Да.
Это абсолютно исключено. Хотя он на него надеялся. Второе, что можно сказать, что он получит какие-то новые вооружения, но не совсем те, на которые он надеялся, и не в том количестве, которое он хотел бы. Вообще Зеленский, он человек в чем-то очень простой. Вот он смотрит на соседнюю песочницу и видит, что в ней много игрушек. И он говорит, а мне они нравятся. А если они мне нравятся, то почему мне их не должны отдать? Ну, я же хороший человек. Я же не все требую, только некоторые. Вот давайте послушаем, чтобы вы поняли, что я не преувеличиваю.
Я знаю детально,
что есть у каждого государства. Я знаю и говорю, послушайте, у вас есть вот это и вот это. Мы бы хотели взять вот тут 5%, а тут 10%. Вот, а еще у вас есть вот такая история. Кто-то из премьер-министров мне сказал как-то во время встречи, вы могли бы быть нашим министром обороны, вы хорошо знаете, что у нас где находится, на каких складах.
И Александр Дугин, известный философ и геополитик. Я не знаю, как вы на это реагируете, но вот у меня постоянное ощущение, какой-то трогательной непосредственности. Но вот люди обычно вот не признают, что они поручают своим спецслужбам отслеживать, кто что имеет в союзных армиях. И потом приходят и говорят на полном серьезе, это у тебя есть, а мне это надо. Давай, как вы на это реагируете?
Ну, мне кажется, что Запад прекрасно понимает, кто такой Зеленский, и отсутствие соблюдения протокола и определенная наивность в обращении с своими старшими партнерами – это вписано в его роль. То есть это никак ему не повредит, если он будет допускать подобного рода фопа, потому что никто всерьез к нему не относится, и наоборот, инфантилизм, проявленные со стороны Украины, на мой взгляд, прекрасно вот подчеркивает, пробуждает это желание жалости у западного общества, помочь ему. Единственное то, что вы совершенно верно сказали, что по-настоящему единственным результатом, просто единственным результатом этого саммита в Вильнюсе могло бы быть вот резкое и радикальное принятие Украины в НАТО, то есть объявление Третьей мировой, по сути дела. Но этому точно совершенно должно предшествовать было серьезное наступление Украины с довольно визуально четкими результатами, когда вот прорвали бы нашу оборону, подошли бы к Мелитополю, вышли бы к Азовскому морю, рассекли нашу группировку от Крыма. Вот, или какие-то еще более такие эффектные за этот месяц. Месяц длится контрнаступление. В принципе, я думаю, что на этой волне, что бы ни говорил Зеленский, как бы он себя ни вел, инфантильный или нет, не то чтобы в НАТО его приняли, но могли бы сказать, вот, а в следующий раз точно примем. То есть сказали бы что-то определенное, действительно определенное, чтобы взбодрило украинцев и, в принципе, ожесточило конфронтацию. Сейчас предпосылок для ничего подобного нету. В силу, не только в силу того, что украинцы плохо наступают. Мы забываем, что ведь на самом деле это борьба субъектов. Может быть, наступают они и не так плохо, и очень ожесточенно, и очень настойчиво. И в Запорожье, и рядом с Артемовском, и везде. Но при этом героизм наших солдат, именно наших воинов, героизм русских людей, русской армии делает такой сценарий абсолютно нереалистичным. То есть на самом деле у срыва, если угодно, этих планов Зеленского и западных ястребов относительно этого Вильнюса есть главный герой. Это наш русский солдат, который не позволил сложиться такой ситуации, чтобы об этом можно даже было просто даже задумываться. И, соответственно, мы благодаря этому сорвали цели этого наступления. Уже можно сказать. Конечно, может быть, они и прибегнут к каким-то радикальным провокациям. Об этом поэтому их и предупредили. Многие спрашивают, почему только советник Росатома это утверждает. Но я думаю, что... Конечно, не он получил эту информацию. Речь идет о том, что у нас есть прекрасная работа разведка. Разведка ему изложила эти позиции, он их озвучил по профильным, по отраслевым признакам. Но на самом деле источник, конечно, не Росатом. Источник наше разведсообщество, которое знает достоверно, что о такой отчаянной провокации речь в Киеве шла. И я думаю, шла и у некоторых ястребиных кураторов Киева. Но... взвесив за и против, я думаю, что от этого они откажутся.
Я разговаривал с российскими военными на достаточно серьезном уровне, и они, как вы догадываетесь, во-первых, люди немногословные, и, во-вторых, не склонны делиться профессиональными секретами с телеведущими. Но они мне подтвердили, что они абсолютно уверены, что возможность подобного рода провокации с атомной станцией, что это всерьез рассматривалось украинским руководством, и они говорят, что они знают, кто это делал и где это делал. И это люди, которым я бы лично в данном случае доверял не просто в силу их официальных постов, а просто потому, что я знаю, что это люди, которые словами не бросаются и дорожат своей профессиональной репутации. Еще скажу одну вещь в ответ вам, Александр, насчет героизма русского солдата. Это, конечно, абсолютно правильно. Но одного героизма русского солдата, я боюсь, было бы недостаточно, если бы не повысился профессионализм армии, который обеспечили офицеры и генералы, которые тоже много чему научились. И, конечно, очень много на уровне сержантов и старшин. Просто много. Потому что особенно в войне, в которой сейчас так много зависит от небольших подразделений, вот в Соединенных Штатах, ну, много саркастически говорили, как российские унтер-офицеры, как они ничего не умеют делать, как они не могут принимать никаких решений, и что вот, в общем-то, это парализует, если хотите, какую-то инициативу со стороны российских войск. Казалось, что нет. Прекрасно это работает, наверняка всегда можно надеяться, что будет работать лучше, но происходит многое. И российская военная команда, я не знаю, вот столько слов говорилось о том, чего-то они не сделали, чего-то они не исполнили. Но это вспомни, как критиковали Барклая де Толли. И вот как чего-то не получалось. Мы долго молча отступали. Досадно было. Боев дали и так далее. И вот началось украинское наступление. И оказалось, что у России были планы. Что у России были командиры, которые умели иметь дело с этим наступлением. И одна причина... по которой украинские серьезные резервы второго эшелона еще не были задействованы, это же не потому, что как бы хотят пощадить русские жизни, а потому что, как мне говорили, опять-таки серьезные люди, что существуют так и значительные российские резервы. И тот, кто будет бросать украинские резервы, не имея серьезных оснований думать, что там есть реальная возможность прорыва, что они должны считаться, но они должны считаться с тем, что может произойти, как на Курской дуге. В одном месте продвинешься, а потом ты получишь такой удар по своим флангам, что не оправишься. И это тоже говорит о том, что российские вооруженные силы учатся в данном случае вести суперсовременную, не только по позиционную, но и мобильную войну. Но, тем не менее, конечно, на Западе существует большой скепсис в отношении всего, что делает Россия, и в том числе в отношении, если хотите, возможности России не идти на какие-то глупые провокации. Тут они считают, что Россия готова действовать вопреки здравому смыслу. Но они очень сомневаются, что у России есть реальные возможности, если потребуется эскалация, сделать что-то значимое. И особенно они высказывают сомнения в возможности России в крайних экстремальных обстоятельствах применить тактическое ядерное оружие. И тут приводится много аргументов, начиная с того, что тактическое ядерное оружие не решило бы для России никаких проблем. Но применяется еще другой аргумент, про который вы очень хорошо знаете, профессор Маслов, аргумент, что такое применение очень бы не понравилось Индии и Китаю, и не только им, и что Россия могла бы потерять важную международную поддержку. И вот есть статья Financial Times, что якобы Си Цзиньпин, даже когда он встречался с Путиным в марте, сделал по этому поводу самое серьезное предупреждение. Не делай. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, во-первых, у нас есть уже официальное опровержение со стороны Дмитрия Пескова, но дело не в самом опровержении. Я напомню, что встреча проходила долго, почти 4,5 часа, один на один, Путина и Си Цзиньпина. И, конечно, хотелось бы узнать, откуда пошла утечка, если она то была. Это абсолютный миф, и вот почему. Дело в том, что, конечно, у Китая есть довольно четкая и неменяемая позиция по поводу вообще применения ядерного оружия. Китай в жестком режиме нераспространения, и плюс к этому Китай считает, что нельзя никогда применять ядерное оружие, тактическое или стратегическое, против государств, которые не обладают таким оружием. Речь идет не об Украине, а это вообще позиция Китая. Он никогда ее не менял. Но при этом Китай никогда, ни прямо, ни косвенно, ни в каких-то утечках, ни в каких-то, скажем, не только официальных СМИ, но, например, в интернет-блогах не делал никаких даже намеков, что вот Россия не должна применять какое-то оружие, даже не ядерное. Китай принципиально не вмешивается в тактику и в стратегию ведения боевых действий со стороны России. И это как раз и есть логика Китая. Я понимаю, зачем делать этот Financial Times, у них есть свой интерес. А интерес понятен почему. Им действительно не удалось сейчас серьезно расколоть связку России и Китая. А попытки были очень серьезные. И вот сейчас подается весь материал с другой стороны, что есть такой нерадивый ребенок Россия, и Китай – это отец строгий, который пытается его направить. И сразу же объяснение, а почему США-то до конца, если Китай такой плохой, до конца не разругались с Китаем? Ну, потому что Китай хоть как-то управляет Россией. Вот это разумное объяснение. Кстати, говорит, точно такое же было по поводу Северной Кореи, что, мол, поскольку Китай имеет хоть какое-то воздействие на Северную Корею и контролирует ядерное оружие Кореи, вот поэтому через Китай будем действовать. Вот здесь это объяснение, кстати говоря, очень распространено среди американских экспертов, я уже не первый раз его слышал. Но здесь вопрос в другом. Что по-настоящему волнует Китай? Китай абсолютно не волнует, каким образом Россия будет выигрывать эту ситуацию.
Особенно учитывая, что это было бы далеко-далеко от территории Китая, и никакая радиация на них бы не распространилась.
Это абсолютно точно. Китаю важно, что сроки, потому что у Китая есть свои планы. У Китая есть свои планы реорганизации торговых путей с Европой. Китай теряет действительно деньги на этой ситуации. Европа крайне негативна, как видим, относится к Китаю. Китай только что просто по-хамски, и так и надо, отменил визит Борреля в Китай. То есть, если раньше говорили, что там не время, сейчас сказали нет, и все.
Объясните, почему они так сделали?
А потому что Боррель несколько раз довольно грубо говорил про китайскую политику. Ну, когда, с одной стороны, он открыто называет, что Китай наш стратегический, экономический соперник, выступает против сделки о регулировании торговли между Европой и Китаем. А сделка сама по себе абсолютно нормальная. И после этого хочет поехать в Китай и там еще раз сказать это Си Цзиньпину или министру торговли Китая, или министру иностранных дел Китая. Зачем Китаю приглашать к себе хама? Китай начинает, вот он серьезно изменил свою позицию в отношении вот этих хамоватых европейских политиков и показывает. Боррель – это руководитель некой надстройки, ЕСовской, с которой мы не хотим иметь дело. Мы хотим иметь дело с Францией, с Германией, с отдельно взятыми странами. Вот у нас есть с ними и претензии, и какие-то разговоры. То есть Китай сейчас поступает очень грамотно, и вообще это серьезное изменение китайской политики. И вот здесь надо учитывать, что сейчас цепка, связка России и Китая идет не на уровень того, что Китай говорит: Россия, не надо применять тактическое ядерное оружие. Россия говорит: ну ладно, не будем. Это вот настолько примитивизация этой ситуации. Связка идет в рамках того, что Китай почувствовал, что сейчас вот эта жесткая политика в отношении Запада или как коллективного Севера, как иногда сейчас Китай говорит, она значительно более выигрышна для Китая, чем просто тускло принимать какие-то претензии. И вот на этом Китай сейчас отыгрывается. И мы посмотрим, как сейчас только что Си Цзиньпин выступал на саммите ШОС. Он впервые говорил о том, что мы против цветных революций, в смысле, вот так вот прилюдно говорил. Он обвинял, что идет прямое вмешательство в дела в Китае. И об этом никогда Китай не говорил. Он говорил на переговорах в такой интимной ситуации. Вот, вот о чем говорит Китай. И при этом Си Цзиньпин ни слова не сказал, хоть одно слово, которое можно было бы воспринять как осуждение российской позиции. Да, наверняка там есть какие-то претензии у Китая к России, но это вопрос кулуарных рассуждений, а прямо говорится совсем о другом. Вот это реальная позиция, и Financial Times почему-то не хочет ее обсуждать именно с этой стороны.
Вы знаете, я понял, что эта статья лживая по одной простой, если хотите, примете. Мне вообще очень не хочется говорить эти вещи про Financial Times, где я в свое время регулярно печатался, и газету, которой я доверял. И я знал, как когда к тебе обращается корреспондент, если они хотели тебя процитировать, как они будут тебе посылать цитату на проверку не для цензуры, а именно потому, что они хотели быть абсолютно уверены, что они цитируют человека так, как он говорил. И я знал, что если они меня цитируют даже по договоренности, что без имени, они все равно будут проверять. Потому что они считали, что они имеют обязательство перед своими читателями быть точными. Это все в прошлом. Это все в прошлом. И вот сейчас вот я читаю эту статью, и там говорится, что у них были свидетельства целого ряда китайских экспертов и официальных лиц. Вы можете себе представить китайских официальных лиц, которые по телефону из Пекина вот таким образом разговаривают с Financial Times? Но мне кажется, это невозможно, потому что невозможно никогда.
Это просто невероятно, учитывая довольно жесткую китайскую партийную государственную дисциплину, чтобы кто-то без разрешения, напрямую, по телефону, через какие-то средства связи, дал интервью Financial Times, сделал бы утечку. Это просто технически невозможно. Это был бы скандал и повсеместные аресты в Китае. Но этого же нету. Значит, это просто действительно то, что называется раздувать. В Китае есть такое понятие надувать корову, когда делается пустое чучело коровы, надувается, чтобы было как настоящее. Вот это и есть надувание коровы.
Александр Баков, вице-спикер Государственной Думы. Мы начали с других предметов, потому что в современном мире, к сожалению, приходится начинать с вопросов мира и войны. И особенно, когда говорят о атомных катастрофах. Но, в общем-то, в долгосрочной перспективе, конечно, самое главное – это экономика. Я не знаю, как вы, но я под большим впечатлением от того, что России удалось сделать в условиях постоянно ужесточающихся санкций. И в этом плане давайте посмотрим на разговор между президентом Владимиром Путиным и премьером Михаилом Мишустином. Что рассказал Мишустин президенту о прогрессе российской экономики?
Уважаемый Владимирович, экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все, скажем, чинимые препятствия в нашей стране. Я как раз сейчас готовюсь к вам, смотрел цифры. За 5 месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Но, что очень важно, май к маю 5,4%. Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то мы должны расти больше 2% за год.
Я извиняюсь, что я буду звучать как адвокат дьявола, но я просто обязан вас спросить, как вы воспринимаете такие результаты, до какой степени вы верите этим результатам, которые полностью противоречат тому, что пытался добиться коллективный Запад?
Я бы даже развил бы, если бы Михаил Владимирович, надеюсь, не обидится, если я скажу, что, может быть, подправить надо было бы. Не просто восстанавливается, а меняется. И на самом деле вот в изменении российской экономики и есть ответ на вопрос, где мы находимся. Потому что Запад ждал от нас последовательных шагов, исходя из той политики, которая долгое время выстраивалась в отношениях между Западом и Россией, где мы сохраняли за собой целевую направленность, где мы говорили о том, что мы, обладая ресурсами, все будем покупать и как можно меньше нагружать собственную экономику. И вот сегодня кардинально поменялось не просто сознание в головах людей, но и сознание в тех головах, которые сегодня стоят во главе нашего государства.
Вы не удивлены этими цифрами?
Вы знаете, я не просто не удивлен. Зная, как построена сегодня работа правительства, можно сказать одно, что сегодня оно заточено на следующее. Мы четко понимаем, что ответ на все проблемы лежит внутри страны. Никто за нас эти проблемы не решит. Что это означает? Что импортозамещение – это лишь первый шаг на пути к импортонезависимости. Когда мы будем в состоянии производить такое количество машиностроения, обеспечивающее суверенитет экономики. Когда мы говорим о технологическом суверенитете, когда мы расшифровываем это понятие и демонстрируем всему миру, что сегодня мы готовы предложить собственное развитие нашей экономики вне зависимости от Запада. Это что значит независимость? Мы не себя не изолируем, мы просто говорим, что у нашей страны есть собственный взгляд на экономику, у нас есть собственные планы и собственные ресурсы их реализации. И то, что говорит Мишустин, он просто, может быть, не до конца имел возможность расшифровать, наверняка в разговоре это прозвучало, что у нас есть сегодня мобилизация внутри страны денежных ресурсов, что вопреки позиции Центрального банка мы находим возможность финансировать нашу реальную экономику. Мы имеем сегодня самую низкую безработицу, самую низкую инфляцию. И даже у нас сегодня есть цифры, подтверждающие, что в продовольственной проблематике мы имеем дефляцию, то есть уменьшение цен. Когда мы четко понимаем, что сегодня, мобилизовав правительство вокруг этих задач, мы точно решаем проблему суверенитета. Единственное, что я бы сказал, что, конечно, вопросы, там, цифры 0,6% ВВП – это лишь первый шаг, это один из первых шагов. А ждем мы гораздо большего. И наша экономика в состоянии сегодня при этих подходах достичь большего результата.
Не беспокойтесь по поводу инфляции, падения рубля?
Смотрите, давайте сразу я кратко скажу. Дело в том, что определение инфляции, оно очень простое. Это когда немного денег, а когда мало товаров. И если сегодня наше правительство делает все для того, чтобы у нас насытилась экономика товарами и производством выпускающих эти товары, а также поднимая зарплаты, пособия и все остальное, обеспечивает спрос на эти товары, инфляция нашей стране не грозит. Ей как раз больше грозит то, что в том случае, если мы будем увеличивать ставку Центрального банка, если мы
сократим... А вы этого не ожидаете?
Центральный банк заявил, что он ждет в июле, не ждет, а он принял решение в июле поднять эту ставку. Но я надеюсь, что тот июль, о котором говорит Центральный банк, все-таки будет сопровождаться сохранением, как минимум. А я бы настаивал на том, что должна уменьшаться ставка Центрального банка и еще больше насыщаться наша экономика денежными ресурсами.
Уменьшаться, чтобы наш зритель понимал, что бы это помогло достичь.
Тогда увеличится производство, и тогда наша экономика будет еще более независимой от того состояния, которое сопровождалось в предыдущие годы.
Военные усилия. Мы говорили о героизме русского солдата, говорили о растущей компетентности генералов, офицеров, сержантов. Мы не говорили о, с моей точки зрения, очень тоже значимых, даже удивительных успехов российской оборонной промышленности. Как позиция финансового банка отражается вот на этой отрасли, если она вообще отражается?
Здесь есть и проблемы, но есть и позитив. Я, кстати, благодарен вам за то, что вы именно в очередной раз подчеркнули не просто героизм, а профессионализм уже российской армии. И я бы хотел сказать, что и правительство растет. И сегодня многое в том руководстве, которое сегодня представлено правительство, отражает новые взгляды. И когда мы говорим об оборонном секторе, я могу вас заверить, что, конечно, и темпы выпуска продукции, а главное, качество этой продукции, которое, конечно, мы видим на фронте, совершенно иного порядка,
которое противостоит лучшим западным моделям,
опережая его многократно. И это, конечно, можно только приветствовать. Но я думаю, что сегодня ВПК наш заточен на то, чтобы он сосредоточен на том, чтобы мы сегодня говорили не просто о количественном и качественном наращивании его, а предложении совершенно иных путей решения, понимая, что Запад в своем безумстве может пойти на самые крайние меры поставки самого современного оружия Украине. Боясь прямого конфликта, он будет до конца пытаться это оружие направить в Украину. И поэтому сегодня перед ВПК стоит очень сложная задача. Но мы не забываем и вторую сторону, что ВПК является локомотивом экономики. И все, что происходит сегодня внутри ВПК, рядом с ВПК, дает колоссальный стимул всей нашей экономике. И это тоже залог того, что мы движемся в правильном направлении.
Спасибо. В эфире «Большая игра». Александр, уже почти две недели с момента провалившегося мятежа. И на Западе много разных мнений, много разных оценок. Какие последствия это имеет для России, если имеет какие-то последствия? Как вы считаете, есть ли основания у западных комментаторов выражать надежды, которые они часто выражают, что мятеж, хотя и полностью не удался и провалился за несколько часов, но тем не менее им хочется думать, показал какие-то трещины в монолите российской власти и открывает какие-то, ну, если хотите, не только возможности пытаться расшатывать Россию, но и какие-то даже возможности повлиять на российское руководство, проявить большую гибкость за столом переговоров, потому что они просто будут бояться продолжать военные действия, которые, видите, могут как-то спровоцировать такие серьезные нежелательные последствия.
На мой взгляд, Запад совершенно обескуражен тем, что произошло, обескуражен и тем, что это началось, и тем, под какими лозунгами это проходило, и тем, как это закончилось. Они долгие десятилетия ставили на нашу либеральную оппозицию, считая, что она слабит страну, что она должна поднять мятеж. Никакой легитимности, никакой поддержки, там нулевая поддержка у либералов, и поэтому огромные усилия Запада вложены для того, чтобы организовать здесь беспорядки на основании либеральных структур, вот это полностью не удалось. И тем не менее, довольно серьезную угрозу, которую представляли собой участники военного мятежа, это было различие в скорости, в интенсивности именно глубоко патриотических идей. То есть Запад столкнулся одновременно, что в один момент, что на самом деле в России настроение народа, настроение военных, настроение элит, настроение масс настолько патриотично, что по большому счету, если где-то и произойдет какое-то ЧП, так именно в этом сегменте, и никакого либерализма здесь не будет, и никакие альтернативы ни вместо Путина, ни после Путина, ничего Западу хорошего не предвещают, потому что либерализм из нашей политики, из нашей жизни, из нашего общества исключен. А вот потом, второе, это было первое, на мой взгляд, удивление, что на самом деле есть только патриотизм в разных своих версиях. Вот что, это содержание России, надо жить с этим. Второе, то, как российская власть вышла из этой сложной ситуации, она продемонстрировала не просто свою крепость, а свою стабильность, свою гибкость именно по отношению к патриотизму, потому что решение-то было найдено не в подавлении этого мятежа, а просто в снятии этой проблемы. Оказалось, что российская власть не только сильна, но она еще очень умна, она еще очень гибка, когда необходимо. И когда речь идет о восстании тех, я не говорю сейчас о руководителях мятежа, а по сути дела о своих, восстании недовольных героических частей нашего фронта, мы смогли разрешить, вернее, Путин сумел разрешить эту ситуацию таким образом, что победила нас, победила идея, победили русские, победили наши герои, победило государство, победил его собственный статус, собственный престиж. И либералы в этой ситуации, они смогли во время, когда этот марш проходил, только купить себе билеты и уехать срочно на частных самолетах или на каких-то безумных, за безумные цены купленные билеты прочь из страны. Им вообще здесь ничего не светит ни сейчас, ни потом, ни при одном повороте событий, ни при другом. Вот это очень важно.
А вы видели вот какое-то хоть сколько-нибудь, если хотите, массовую попытку людей уехать за те считанные часы, когда путч продолжался?
Людей, конечно, нет. Но судя по ценам на билеты, судя по тому, что сообщают наши информационные средства, какие-то определенные персонажи, довольно-таки именно представляющие либеральную часть, у них они психанули в этот момент и как бы покинули страну. Это надо проверять, но это не нам проверять.
Так коротко все происходило, что просто пытаюсь понять людей... Да, ты, да. Какие-то люди очень подвижные.
но они гибкие. И на мой взгляд, Россия вышла, если подытоживать, из этой ситуации намного усилившейся. Произошла на самом деле консолидация общества. Произошло взаимное понимание, что такими методами на власть, с властью разговаривать, если мы патриоты, просто невозможно. Это прекрасный пример того, как нам дальше выстраивать отношения, какую политику нашу выстраивать в будущем. Что патриотизм – это является абсолютной общей позицией, общим знаменателем всех вменяемых сил в нашем обществе. И на этом основании, и при безусловном подчинении верховной власти, мы и должны строить наше дальнейшее движение к победе. И никаких других позиций в этом нет. Конечно, есть сейчас попытки сказать, вот что патриотизм к чему приводит, вот мы дали такой суверенитет, дали такую автономию. На самом деле, это самое поверхностное, неверное толкование ситуации. Наоборот, патриотический вектор, патриотические реформы в стране, которые идут полным ходом и в экономике, о чем вы говорили, и в политике, и в культуре. Да, это медленно, потому что мы 33 года двигались совсем в другом направлении. Но мы при такую большую страну переменить на другой галс, на другой курс мгновенно невозможно. Но никакой альтернативы патриотического реформа в России нет в помине. Все будет находиться в этом курсе со скоростью, которую наш верховный главнокомандующий, наш национальный лидер считает необходимым. Может быть, многим из нас хотелось бы быстрее. Может быть, многим из нас хотелось бы немедленно какие-то увидеть плоды и результаты этой смены курса. Но тут, на самом деле, это наша собственная позиция. Мы можем ее иметь, никто от нас не заставляет от нее отказываться. Но только путем полной лояльности и полного следования за нашей властью. Потому что она и есть, Путин и есть носитель суверенитета, он и есть суверенитет. Соответственно, любое восстание на него, любое недовольство и шантаж его, это абсолютно противоречит самым истокам, самой сути нашего патриотического самосознания. И вот этот урок мы очень серьезно извлекли. Я думаю, что Россия вышла из путча усиленной. Либерализм должен понять, что все, он принадлежит абсолютно архаическому прошлому. Вот сегодня либералы, они напоминают неандертальцев. Это пещерные люди, которые...
Это интересное сравнение, я уверен, как либералам это понравится.
Ну, меньше всего меня интересует, там, согласятся они с этим или нет. Их мнение сейчас, в принципе, можно вот тот случай, когда им можно пренебречь полностью. Вот вся проблематика настолько сместилась в патриотическую сферу, что, конечно, открытый вопрос – правый патриотизм или левый патриотизм? Патриотизм каких скоростей? Патриотизм имперский, евразийский, либо больше этнического, национального элемента? Эти вопросы можно и нужно обсуждать. И здесь какой-то ясности пока, на мой взгляд, нет. И слава богу, пусть это будет предметом дискуссии, пусть мы будем это выяснять. Но то, что мы находимся уже, особенно Путч это показал, мы прошли точку невозврата на пути этих патриотических реформ, это очевидно. Россия сейчас сильна как никогда. Я думаю, это сказывается и на фронте, и вы совершенно правильно, Дмитрий, сказали о том, что не только наши солдаты, но я когда говорил солдат, я имел в виду офицеров, конечно, конечно, и генералов. Армия. Просто когда я говорю солдат, я хочу показать такое человеческое экзистенциальное измерение этой войны, потому что она же решается сердцами, она решается реальной кровью, не техническими средствами, а участием, жизненным участием наших героев и нашего народа, и наших офицеров, наших генералов, наших командующих в этом процессе.
Александр, вот вы известны своей независимостью мысли, и вы как бы это доказали своей жизнью, карьерой, и неоднократно у вас были разногласия с властью. Я должен просто это напомнить, потому что иначе мой следующий вопрос мог немножко так провисать. Вот вы, как человек мужественный и независимый, вы как оцениваете реакцию власти на мятеж?
И, честно говоря, как исключительно разумную, успешную, просто гениальную. Потому что реально, если представить себе, в какой сложной ситуации вот эти 10 дней назад находилось наше общество, именно потому что патриоты восстали на патриотов, патриотах разных скоростей, разных ориентаций. Именно поэтому это была настоящая угроза. И любое действие в этой ситуации, шаг вправо, шаг влево со стороны власти, мог привести к абсолютно непредсказуемым, страшным, катастрофическим процессам. Последствиям. Россия стояла на грани. И то, как эта ситуация в конечном итоге разрешилась, благодаря практически исключительно, на мой взгляд, Путину, и с огромным участием Лукашенко, и, в общем, все остальные, все те, кто приложил руку к разрешению ситуации, по-настоящему спасли Россию. Но я думаю, что власть действовала эффективно, разумно, и в конечном итоге вот это такой пример понимания исторической ответственности, которая лежит на плечах лидера, который многим может поступиться ради того, чтобы спасти Россию. И это понимается народом, это поняли и восставшие, это поняли мятежники, которые оказались при более близком рассмотрении совсем и не мятежниками, а горячими русскими патриотами, у которых просто немножко, может быть...
Крыша поехала.
Но вы знаете, когда нельзя их осуждать, вот повоевать с их, на вот увидеть столько смерти, увидеть столько несправедливости, увидеть столько страданий. И то, что у людей может произойти срыв, я это вполне допускаю. И сколько наверняка было, особенно на первом этапе специальной военной операции, допущено ошибок, которые постепенно исправляются.
На каком-то этапе я захочу с вами поспорить.
Конечно.
По одному довольно простому поводу. Я абсолютно с вами согласен, что у людей могли быть, в том числе у мятежников, вполне патриотические мотивы. И я не только могу представить, но я не сомневаюсь, что в отдельных случаях у них были законные озабоченности. Но во время войны двинуться на Москву с вооруженной силой...
Это предательство.
Это вот. Александр Рыбаков, вы не только вице-спикер, но вы представляете другую партию, не Единую Россию. И я немножко знаком с вашей карьерой, я с вами познакомился много лет назад, если вы это помните. И вы вполне способны на то, чтобы выражать мнение, отличное от власти. И вот в этой ситуации вы видели признаки, что какие-то силы, которые до последнего момента поддерживали президента Путина, но вот они посмотрели на этот мятеж, и у них, скажем так, и они поколебались своей поддержкой нынешней власти. И я начну, естественно, с вашей Думы, потому что именно в Думе в феврале 2017 года, который президент Путин использовал в качестве примера, именно в Думе во многом гнездилось предательство, которое привело к катастрофе.
Ну, я могу сказать, что оперативные действия, они шли... во всех институтах власти, и Государственная Дума, естественно, была, наверное, та же, как Совет Федерации, но на первом плане. Лично я могу подтвердить, что абсолютно все политические силы поддержали президента. Более того, не только руководители, но и рядовые члены. Мы имели возможность.
У вас не было таких, которые бы сказали, нет, это никуда не годится?
Я не знаю ни одного человека. Более того, я могу сказать, что я видел своими глазами практически уже с самого утра, с 8, с полдевятого утра, уже Дума была наполнена не просто политическими деятелями, а просто людьми, которые пришли на свое рабочее место. Я могу вам точно сказать, что никакого сомнения. Более того, люди готовились к очень серьезным действиям. И эта готовность, она отражалась не только в том, что появились люди с оружием, но и к той позиции, которую занял каждый политический деятель. Ну, а дальше уже пошла рутина, потому что возникло совещание, возникли совещания руководителей фракций, руководителей партий. Ну, а дальше пошло все в регионы. И лично по своей партии, ну, я знаю позицию коллег, мы фактически единодушно все поддержали президента. И вы знаете, вот я согласился бы с вами, с вашими словами, единственное, я бы добавил, что, конечно же, позиция руководства нашей страны, это была очень яркая демонстрация готовности, понимания, осознания ситуации. Но народ, вы знаете, ведь реакция народа, она была самой главной. Потому что бывают и правильные слова, и правильные действия, они не всегда находят в нужный момент нужную реакцию. В данном случае народ был полностью на стороне президента, это было видно по динамике развития событий. И я соглашусь здесь с Дмитрием, что, конечно же, предательство людей, оценка этого шага, она должна звучать. Потому что кто бы здесь ничего не говорил, подобного рода действия в нынешней ситуации, они никак не могут найти оправдание. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что политические силы были все на стороне президента.
Спасибо огромное. Выходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. И после этого, Алексей Маслов, я хочу, чтобы вам нам рассказали про загадочную китайскую душу. И что вы считаете, в Китае думают по поводу России, и что Россия в этой сложной ситуации может ожидать от Китая. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра», и мы разговариваем с директором важного профильного института и действительно выдающимся экспертом по Китаю Алексеем Масловым. Вы часто бываете в Китае, знаете и руководство, и нормальных людей. Что Китай думает по поводу России? И что Россия может ждать от Китая?
Во-первых, довольно интересна реакция Китая на тот мятеж, который был в России, и она была видна не только по официальным заявлениям, которых как раз именно как официальных заявлений не было, а интересна реакция социальных сетей. Вот все социальные сети Китая в день мятежа и в последующие однозначно встали на сторону официального российского руководства. То есть не было никаких даже полунамеков, поползновений, что, а может быть, и другая сторона права. Вот этого не было. Это очень важный момент. Значит, это говорит о том, что имидж России в Китае, в общем, довольно успешный, позитивный. И вообще мятеж в Китае крайне плохо оценивается, потому что большинство китайских династий приходили к власти именно в результате мятежа. И это, по сути дела, была разруха, крах экономики, это были конфликты с соседями. Поэтому Китай меньше всего заинтересован в том, чтобы нынешнее российское руководство, я имею в виду не только высшее руководство, но в том числе и финансовые элиты, промышленное руководство, менялось. Китай, на мой взгляд, устраивает сейчас та позиция, которую занимает Россия и в мире, и даже вот такая довольно жесткая позиция по отношению к Западу. Потому что, если мы посмотрим, что в Китае внутри происходит, а там не все так благодушно. С одной стороны, правительство китайское пообещало, что будет рост 5% ВВП в течение этого года. По прошлому году он был низкий, 3%, что все равно рост, но не очень хороший. По первому кварталу было чаще 4,5%. По второму кварталу еще не опубликовали цифры, но многие говорят, что все равно они будут ниже, чем обещанные. А это значит, что более низкое производство, более низкое потребление. И самое главное, в Китае чрезвычайно большая безработица среди молодежи. Это 16-24 года. 21-22% безработица. Мы только что говорили, что у нас низкая безработица. Действительно, при нынешней ситуации она уникально низкая у нас. Так вот, в Китае средняя безработица не среди молодежи, а среди всех 5,5%. А если мы знаем, что такое китайское население гигантское, это очень много. И все это последствия целого ряда проблем, которые возникли и в Китае, и вокруг Китая. Это последствия ковида, последствия переориентации экономики. Многие магазины в Китае, идешь по Пекину или по Шанхаю, не маленькие города, они закрыты. Или куски большие в больших бутиках, больших супермаркетах, вот эти уголки, кордоры, они закрыты, потому что не восстановились. Плюс к этому еще мы видим, что США шаг за шагом и очень методично пытается отрезать Китай от основных технологических достижений. И от микрочипов, и от производства целого ряда высококлассной промышленной продукции. И Китай сейчас начинает понимать, это видно по всем экспертным заключениям, что речь не идет о некой персональной вине Байдена, Блинкена или европейских лидеров. Нет, это система. И да, когда-то Байден уйдет, не переизберется, но система не изменится. Потому что и речь идет о фундаментальном системном противостоянии западного мира и Китая. И каждый раз будут находиться какие-то другие новые методы давления на Китай. Тайвань, технологии, не пускать китайскую продукцию, попытка переманить Индию к себе. И вот здесь Китай с большой болью, на мой взгляд, и с большим трудом начинает думать о том, а вот несмотря на огромные финансовые запасы, несмотря на проникновение Китая в Африку, в Латинскую Америку, а кто по-настоящему является союзником Китая? Не военным, а нравственным, что ли, идейным. И, оказывается, их не так много. Потому что вот с одной стороны, Китай, все говорят, смотрите, как Китай опередил Россию в Африке. 280 миллиардов торговли ежегодно. У России 18 миллиардов с Африкой. Ну как можно там тягаться? Китай контролирует больше трети всех портов и инфраструктуры Африки. Ну что там Россия может делать? Да, а что, Африка очень любит Китай. В африканской прессе постоянно антикитайские публикации. То есть Китай это все, они же все анализируют и понимают. Как следствие, оказывается, что сейчас Россия для Китая делает очень важную вещь. Она начинает расшатывать вот это западное единство. Китай как раз сам не хотел в этом участвовать. Он хотел всегда держаться в стороне. Он хотел, чтобы кто-то за него что-то сделал. И Россия это сделала. И вот поэтому говорить, что мощный, богатый Китай и мудрый Си Цзиньпин что-то указывает российскому президенту, это не так по одной простой причине. Китай не хочет сейчас нарушать баланс отношений с Россией. У нас оказались, помимо общей торговли, чем мы очень гордимся, оказались вообще-то общие ценности. И вот мы об этом забывали. Мы все время говорили, измеряли нашу дружбу в том, насколько мы наторговали. Торговля отражает лишь одно – насколько у нас развиты экономики, а не то, насколько у нас развито взаимное понимание. Вдруг оказалось, что мы одинаково смотрим на многополярность. Вдруг оказалось, что мы одинаково смотрим на роль государства, на роль управления. И мы одинаково отвечаем за своим знаниями перед государством. В том числе отвечаем перед тем, что творится в государстве и вокруг. И вот в Китае вот тот патриотизм, о котором мы только что говорили, это не пустое слово. И этот патриотизм не тупой национализм. Китайцы действительно хотят, чтобы Китай развивался. И вот в этом плане сегодня мы находим некий баланс интересов. Здесь его главное не сломать, потому что Китай крайне беспокоится о том, что будет с Россией с точки зрения политической элиты, политической структуры. И мы, честно говоря, тоже беспокоимся, а что в Китае будет, потому что там тоже есть горячие головы, там тоже есть свои ястребы, там тоже есть свои ребята, которые, наоборот, говорят, давайте будем помягче, зачем нам США так ломать отношения. Но посмотрите, что происходит. Китай впервые за многие-многие годы сделал ответ США, сделал ответ миру, когда ограничил экспорт редкоземельных металлов. Галлий,
это только что произошло.
Только что, да. Все говорили, что да, это возможно, но никто не говорил, что это будет. А Китай контролирует 92% редкоземельных металлов добычи в мире и 58% использования редкоземельных металлов на территории США. И Китай не поставил какой-то жесткий препон, он грамотно сказал, вы знаете, не потому, что мы кого-то не любим, а потому, что у нас у самих мало, и мы поэтому будем сохранять. Ну, намек все стал понятен. Китай начинает впервые отвечать. Кстати говоря, Россия поставляет почти 8-9% мирового галлия. И вот это как раз и есть то, что наши отношения с Китаем базируются не на торговле и не на войне. Они базируются на нравственных идеалах.
Спасибо. Александр, я должен спросить вас. Вот предостережение Киссинджера, что Китай и Россия такие разные, цивилизации настолько разные, что чем больше они знают друг друга, тем труднее им будет договориться и даже просто быть комфортабельным друг с другом. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, это совершенно неправильно. Мы не особенно знаем Китай. Китай знает, может быть, нас даже лучше, чем мы его. И тем не менее, между нашими цивилизациями при всем различии, по сравнению с теми различиями, которые и у России, и у Китая есть в отношении Запада, вот на самом деле они ничтожны. По большому счету мы начинаем сейчас осознавать, что западная гегемония и в отношении России, и в отношении Китая – это вещь нетерпимая. Их российское высокомерие, стремление править миром в одиночку неприемлемо, несовместимо с настоящим справедливым миропорядком. И Китай является традиционным обществом, и Россия защищает традиционные ценности. Совершенно правильно господин Маслов сказал о том, что вот эти патриотизм, традиционные ценности для китайцев – это не пустой звук. Для нашего общества это тоже становится все более и более значимым фактором. И если сейчас две разные цивилизации, но в равной мере традиционные, будут сближаться, на самом деле ничего из содержания наших традиций этому сближению препятствовать не будет. Спасибо. А вот Америка, которая давит и на нас, на них, будет этому только способствовать.
Александр, последний вопрос вам. Вы не только крупный политик, но и авторитетный экономист. Когда вы смотрите на то, что делает Соединенные Штаты, Евросоюз, чтобы ограничить, если хотите, развитие Китая, ну и просто задушить экономически Россию. Думаете ли вы, по крайней мере, иногда, что это настолько серьезно и настолько болезненно, что, как надеется в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, Китаю и России придется понять, что это вот вызов коллективному Западу, что это обходится слишком дорого, и поэтому нужно смирить гордыню и договариваться?
Ну, вызов брошен и вызов принят. И я думаю, что и ШОС, и БРИКС в ближайшее время продемонстрируют то, что и Китай, и Россия не просто осознали, а делают все для того, чтобы появились новые центры влияния. Причем сотрудничество между этими центрами будет строиться совершенно на ином принципе, на признании многополярности, на признании суверенитета, на признании и уважении ценностей, которые есть в любой стране. Но эти усилия будут направлены на то, чтобы потенциал наших именно центров, китайский центр, индийский, возможно, центр, российский, это будет все то, что не просто противопоставлено Америке. У нас нет цели противопоставить Америке, у нас есть цель развить себя. И вот здесь Китай и Россия – это настоящие партнеры, которые через наднациональную валюту, через объединение усилий в области суверенитета, технологического, вообще темы безопасности, дадут миру новый взгляд. И они объединят всех тех, кто видит и в России, и в Китае новых лидеров.
Это был серьезный и интересный разговор. Спасибо. Прямо скажем, тут нет места для эйфории. И рано открывать шампанское, если только не по каким-то для каждого нас личным специфическим поводам. Но мне кажется, что вот во всех сферах, и на поле боя, и в международной дипломатии, и в экономике, мне кажется, что у россиян есть основания для осторожного, но хорошо информированного и законного оптимизма. Это была «Большая игра». Встретимся завтра в эфире.